С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Поддержит ли Россия независимость Абхазии и Южной Осетии? Расследование трагедии в мадридском аэропорту. Решение о досрочном освобождении Ходорковского отложено. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор европейской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, главная тема этого часа информационной программы «Время свободы» и последних дней – ситуация в Грузии. Речь сейчас пойдет о претензиях самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии на признание их независимости, по крайней мере, со стороны России. В обеих республиках сегодня состоялись массовые собрания, или, как назвали сами жители, местные народные сходы. На них были приняты обращения к президенту и парламенту России с просьбой признать независимость самопровозглашенных республик. За этими событиями следил и продолжает следить мой коллега Данила Гальперой. Сейчас он в прямом эфире в студии «Радио Свобода». Данила, здравствуйте.
Здравствуйте. Народные сходы сначала состоялись... Народный сход состоялся сначала в Абхазии, потом совершенно аналогичное мероприятие прошло в Южной Осетии. И надо сказать, что и там документы были приняты к одинаковым адресатам и с примерно одинаковым призывом. И там говорилось о том, что народы этих самопровозглашенных территорий призывают Россию, первой из числа государств мирового сообщества, признать государственную независимость, соответственно, Абхазии или Южной Осетии. Это обращение к России было, как кажется многим наблюдателям, инициировано фактически самой Москвой, когда Дмитрий Медведев сказал, что Россия будет поддерживать и гарантировать любую недвусмысленно выраженную волю народов Абхазии и Южной Осетии. Если учитывать, что и там референдумы когда-то уже проводились, то вот эти народные сходы и были, собственно, выраженной недвусмысленно волей после произошедшего военного конфликта. И о том, как это происходило в Абхазии, «Радио Свобода» рассказал пресс-секретарь президента Абхазии Алхаз Чолокуа.
Президент и парламент республики уже приняли обращение народам мира к руководству Российской Федерации. Но, тем не менее, есть традиция такая, когда решается судьбоносные для страны, для народа вопросы, собираться всем миром и решать эти вопросы. Вопрос признания независимости Абхазии относится именно к таким вопросам. Это один из главных вопросов, который волнует наш народ уже на протяжении последних 20 лет. Обстановка в республике спокойная. В минувший понедельник президент Абхазии Сергей Багаров подписал указ о снятии режима военного положения в той части Абхазии. Это касается Гальского района, Чемчирского и части Гулерипского района, куда входит верхняя часть Кудовского ущелья. Отменено военное положение, как это отмечается в указе, в связи с тем, что отражена агрессия Грузии в Южной Осетии, и верхняя часть Кудовского ущелья освобождена от грузинских вооруженных формирований, не восстановлена территориальная целостность республики.
Там вот никаких военных действий сейчас не ведется?
Там в верхней части Кудовского ущелья не ведется никаких военных действий. Ведутся работы по налаживанию мирной жизни. Беженцы, сланы, которые проживали на этой территории, уже возвращаются. Потихоньку уже более 100 человек вернулись в свои дома.
Говорил пресс-секретарь президента Абхазии Алхаз Чолоко. Естественно, в Тбилиси на произошедшее отреагировали достаточно нервозно. Вот мнение депутата грузинского парламента Петра Мамрадзе, высказанное также в интервью моему коллеге Михаилу Соленкову.
К таким вот волеизлияниям мы привыкли давно. Это все всегда готовится в соответствующих институтах в Москве. Тут главное то, что всегда это только на вред. На вред общей атмосфере, на вред, кстати, в первую очередь России. России, кроме вреда, ничего не будет, если признают хоть независимость этих, так сказать, совершенно невозможных образований, хоть признают свои территории. Все это только во вред. Все это только временные такие вредные эффекты имеет и никакого результата в течение длительного времени иметь не может. Потому что Грузия признана в своих международных границах на декабрь 91 года, и это не изменится. Это сейчас будет заявление на самом высшем уровне во всем свободном мире. И вы знаете, что кроме Кубы, Фиделя Кастро, никто не поддержал Россию в той оккупации и агрессии, которую Россия и сегодня проводит в Грузии. И во-вторых, потому что ситуация, как говорится, точится наоборот. Именно из этих регионов изгнаны грузины, из Абхазии, из Южной Осетии. Этническая чистка была направлена против грузин. Так что беженцы-то больше всего у нас. И если эти беженцы вернутся в Абхазию, достойно и безопасно, и если они проголосуют за то, каково будущее Абхазии, когда, так сказать, пугали нас механизмом Косово, это было куром на всех, потому что механизм Косово означает, что все беженцы возвращаются на место своего проживания. Те, кто прибыли с оружием в руках после событий, не имеют права принимать участие в голосовании. И вот тогда посмотрим, как самоопределяться эти образования. Самое главное, почему все это совершенно нелегитимно, потому что все это происходит без воли того коренного населения, которое издавна жило в этих регионах.
Какова может быть международная реакция на возможное признание России Абхазии и Южной Осетии? Об этом говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Мне кажется, что на месте России обещаниями надо быть очень осторожным. Потому что проблема заключается в том, что признание России, Абхазии или обеих территорий, в общем-то, ничего не меняет. Формально признание одной только Москвы не является выводом этих территорий из изоляции, потому что главный вопрос для них, ну вот в частности для Абхазии, чтобы она была признана хотя бы частью мирового сообщества.
Надо сказать, что парламент России уже готов реагировать на обращение Южной Осетии и Абхазии. Государственная Дума и Совет Федерации, видимо, соберутся в начале следующей недели. Вполне возможно, что это будет понедельник. И вполне возможно также, что сейчас рассматриваются самые разные варианты ответа российского парламента на эти обращения. Обращения, поскольку были подписаны и к президенту России, и к Государственной Думе, то некоторые источники в Государственной Думе сообщают, что прежде всего от Кремля ожидается та формулировка, которую потом, видимо, будут одобрять парламенты, палаты российского парламента, Государственная Дума и Совет Федерации. И здесь многие эксперты видят достаточно серьезную разницу между возможной поддержкой стремления к независимости и самоопределению Абхазии и Южной Осетии, что Государственная Дума и Совет Федерации делали уже не раз, и прямым заявлением о том, что Государственная Дума и Совет Федерации признают независимость Абхазии и Южной Осетии. Во втором случае это будет, вероятно, вообще впервые в истории России, когда нечто подобное происходит, и международную реакцию тогда очень трудно предсказать, потому что такого пока еще не происходило, во всяком случае, со стороны России и вот так вот в одностороннем порядке.
Спасибо, Данила. В прямом эфире в студии «Радио Свобода» был наш корреспондент Данила Гальперович. В Москве сейчас 16 часов 15 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
«Радио Свобода». Новости.
Суд в Чите отложил до пятницы рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Арбитражный суд Москвы рассмотрит 19 сентября иск Британского совета к российской налоговой службе. Вблизи Исламабада при взрыве на заводе по производству вооружений погибли около 40 человек, десятки были ранены. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла с неожиданным визитом в Ирак. Тела погибших в Афганистане 10 французских солдат доставлены в Париж. Они были убиты в бою с талибами, который произошел на этой неделе недалеко от Кабула. В Сочи проходят переговоры президентов России и Сирии Дмитрия Медведева и Башара Асада. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. И еще несколько очень важных новостей. Ну, прежде всего, событие мемориальное, историческое. Сегодня 40 лет советского вторжения в Чехословакию. Об этом мы будем говорить в следующих выпусках, информационных выпусках программы «Время свободы». И в сегодняшнем итоговом выпуске программы в эфире в 20 часов по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Ну и, конечно же, вернемся к главным событиям. Главные события последние дни происходят на территории Грузии. В Сухуми, как вы слышали несколько минут назад, сегодня состоялся многотысячный всенародный сход, участники которого обратились к руководству России с просьбой признать независимость Абхазии. Сегодня же то же самое примерно происходило в Южной Осетии, в Цхинвале. А президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Россия, судя по всему, не выполнит обещание вывести до пятницы большую часть своих войск из Грузии. Вот с этих всех тем, с грузинской темы мы и начнем обзор свежей европейской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Что пишут?
Итальянская Carriere della Sera публикует интервью с супругой Михаила Саакашвили, голландкой Сандрой Руловс. Она давала интервью в старой квартире без кондиционера, заваленной пакетами с помощью. Сандра ездит по центрам сбора беженцев из зон боевых действий, раздавая то, что удавалось найти, даже игрушки своих детей. Разговор шел в основном о мерах безопасности, которые принимают супруги Саакашвили. «Россия враждебно относится к моему мужу», — говорит Сандра. «Мы ведь знаем, на что они способны. Я думаю об обезображенном лице президента Украины Ющенко, о смерти бывшего шпиона Александра Литвиненко. Москва пыталась свергнуть правительство моего мужа с первых дней революции РОС. Она пыталась это сделать сначала при помощи экономических санкций, блокируя импорт грузинского вина в Россию, затем финансируя выступления оппозиционеров, а потом дошла до бомб и вторжения. Теперь они могут попытаться добиться своего при помощи супа с диоксином или чая с полонием. Мы проверяем еду. Мы принимаем различные меры безопасности. Конечно, мне страшно. Это естественно, но я предпочитаю не думать об этом. Два наших ребенка в безопасности. Они находятся в секретном месте. А я пытаюсь убедить себя, что есть ангел-хранитель, который нас защищает, что тот, кто борется за справедливое дело, в конце концов победит. Это сражение на жизнь или на смерть, сражение всей нашей страны, сказала Сандра Руловс Саакашвили в интервью Carriere della Sera. А интервью с Михаилом Саакашвили публикует «Пари-матч». «Как 90 лет назад Россия напала на Грузию. Я старался предвидеть эту предсказуемую агрессию, но я совершил ошибку. Я думал, что мир изменился. Сегодня есть телевидение, средства массовой информации. Я надеялся, что правда, транслируемая всеми современными коммуникативными средствами, сможет остановить русских. На самом деле ничего не изменилось. Еще в апреле я предупреждал, что готовится вторжение, что надо что-то делать. Мне отвечали, это невозможно. Русские не могут этого сделать, мы живем в 21 веке. Вот вам 21 век, российские бомбы и танки повсюду. Для русских 21 век – это не право и не международное общественное мнение, а более современные ракеты», – сказал Михаил Саакашвили в интервью «Пари-матч». Испанская «Паис» публикует интервью с Эдуардом Шеварднадзе. «Войну начала Россия. Саакашвили вошел на свою территорию, потому что Южная Осетия и Абхазия – грузинские земли. Если бы НАТО приняло Грузию на апрельском саммите в Бухаресте, трагедии бы не произошло», считает бывший президент Грузии.
Другая важная международная тема, тоже связанная, конечно, с российско-грузинским конфликтом, опосредованно связанная, это подписание договора о размещении элементов американской противоракетной обороны в Польше. Что пишут?
Традиционное для поляков воодушевление, связанное с Америкой, в последнее время заметно остыло. Большая часть населения негативно относилась к размещению в Польше американских ракет-перехватчиков. Однако война в Грузии стремительно изменила картину. Россия, перед которой поляки испытывают ужас, памятуя о страшном историческом опыте, неожиданно снова превратилась в могущественного врага. Американо-польские переговоры ускорились, и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский через несколько дней после начала войны с гордостью заявил: «У нас в Польше будет противоракетный щит», пишет австрийская «Стандарт». Никому, у кого добрые намерения по отношению к нам и к западному миру, не следует бояться ПРО, цитирует лондонская «Таймс» президента Польши Леха Качинского. Однако время, выбранное для подписания договора, продолжает газета, не могло бы быть более показательным. Сейчас тысячи российских солдат остаются в Грузии. С началом конфликта в Грузии необходимость договориться приобрела неотложный характер. характер. В то время как Соединенные Штаты и Европа жалуются, что российские солдаты до сих пор не ушли из Грузии, абхазский парламент обратился к президенту Медведеву с просьбой поддержать независимость и сохранить там военное присутствие. Сценарий ясен. В понедельник на экстренное заседание соберется Верхняя палата российского парламента, Совет Федерации, который обсудит признание независимости Абхазии и Южной Осетии. Попытка Кремля признать независимость этих регионов вызовет осуждение Запада, который неоднократно выступал за сохранение территориальной целостности Грузии, отмечает «Таймс».
Спасибо, Дмитрий. Обзор свежей американской, извините, европейской прессы подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. Еще одна трагическая новость, точнее уже не новость, а события продолжающиеся. В Испании расследуют причины авиакатастрофы в аэропорту Мадрида. Лайнер, который направлялся на Канарские острова, упал при взлете. По последним данным, погибли 153 человека, спастись удалось лишь 19. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Представители компании «Спанэйр», самолет, который потерпел катастрофу, обратились к общественности с просьбой не делать поспешных выводов в отношении причин трагедии. Тем не менее, все испанские средства информации публикуют свои версии случившегося. Одновременно к работе приступила государственная комиссия. Как сообщили ее представители, изучение содержимого черных ящиков и других материалов может занять много времени, от нескольких месяцев до нескольких лет. Между тем, уже сегодня совершенно очевидно, что катастрофа произошла не случайно. Надежная машина МД-82 американского производства прослужила 15 лет, хотя ведущие авиакомпании мира, та же испанская «Иберия», не пользуются аппаратами старше 10 лет. Кроме того, у авиакомпании были большие финансовые трудности. Летчиков заставляли, по словам одного из сотрудников «Спанэйр», который приводит газета «Мунда», трудиться на пределе, а наземного персонала вообще не хватало, так что пилотам часто приходилось выполнять еще и функции механиков. Рейсы компании часто откладывались или вообще отменялись по техническим причинам. Кстати, и погибший самолет тоже задержался с вылетом. У него отказал прибор, следящий за температурой воздуха за бортом лайнера. Тем не менее, представитель компании Серхио Ларт на пресс-конференции в Мадриде уверял в том, что самолет был в отличном техническом состоянии.
El mantenimiento general del avión de anual se hizo en enero.
Самолет прошел капитальный ремонт в январе нынешнего года, и с тех пор у него не было ни одной неполадки. Мы придаем вопросам безопасности огромное значение. Но сейчас наша забота – это родственники погибших. Не следует делать поспешных выводов в отношении причин катастрофы. Власти Мадрида приспособили под морг один из залов городского выставочного комплекса «Ифема». Здесь сейчас работают специалисты, идентифицирующие тела жертв катастрофы. Здесь же находятся родственники погибших, с которыми работают психологи Красного Креста. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Мы вернемся к российским темам. Ингодинский районный суд Читы, рассматривающий сегодня ходатайство об условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского, объявил перерыв в слушаниях до 10 утра пятницы. Суд намерен ознакомиться с записями, которые были сделаны камерами наблюдения следственного изолятора в октябре 2007 года. Тогда на Михаила Ходорковского было наложено одно из 6 взысканий, которые сейчас защита намерена опротестовать. Сегодня на заседании были заслуженные адвокаты бывшего главы нефтяной компании Наталья Терезова и Вадим Клювгант, его мать Марина Филипповна, бывший сокамерник Игорь Гнездилов. Слово предоставили и Михаилу Ходорковскому. С подробностями корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Заседание Ингодинского районного суда Читы, рассматривающего прошение об условно-досрочном освобождении Михаила Ходорковского, суд начал с его выступления. Судья Игорь Фалилеев попросил Ходорковского высказать свое отношение к ходатайству об УДО, которое заявили его адвокаты. О том, что сказал Михаил Ходорковский, не рассказал присутствовавший на заседании суда в Чите сотрудник пресс-центра адвокатов бывшего главы нефтяной компании Денис Дбар.
Михаил Ходорковский сказал, что он полностью поддерживает ходатайство своих адвокатов. Он сказал, что на его взгляд на этом заседании суду предстоит решить вопрос, является ли его освобождение какой-либо угрозой для общества. И отвечая сам на этот вопрос, он сказал, что, конечно же, угрозой для общества он не является, он не совершал преступлений и не собирается их совершать. В случае, если ему удастся выйти на свободу, он сказал, что он не будет заниматься бизнесом, он сосредоточится на гражданских проектах, и большую часть себя и своего времени он намерен посвятить семье.
В поддержку ходатайства Будо выступили адвокаты Ходорковского, которые находятся в Чите, Наталья Терехова и Вадим Клювган. Подробнее Максим Дбар.
По мнению Вадима Клювганта, суд должен принять решение только по одному вопросу, а именно, стал ли Михаил Ходорковский на путь исправления или нет. И в случае, если будут приведены доказательства того, что стал, то суд не просто может, а обязан применить к нему такую меру, как условно-досрочное освобождение. А Наталья Терехова в своем выступлении проанализировала историю содержания Михаила Ходорковского под стражей, а подробно остановилась на тех взысканиях, которые ему выносились, поговорив о свою версию защиты. По каждым из этих взысканий и постарались доказать то, что все эти взыскания были вынесены незаконно и не отражали суть поступков Михаила Ходорковского.
За все время нахождения за решеткой в московском СИЗО Краснокаменской колонии общего режима и в СИЗО Читы Ходорковский имеет 6 взысканий. Одно из них наложено по объяснительным бывшего тогда сокамерника экс-главы ЮКОСа Игоря Гнездилова. В них говорится, что Ходорковский нарушил правила о том, что заключенный должен держать за спиной руки. Сегодня на первых случаях Игорь Гнездилов тоже выступал, только уже в качестве свидетеля защиты, рассказывает Максим Дбар.
Господин Гнездилов в своем выступлении отвечал на вопросы, посвященные событиям октября прошлого года, когда Михаилу Ходорковскому было вынесено на тот момент последнее, на настоящий момент, к сожалению, уже не последнее взыскание перед его нахождением под стражей. Господин Гнездилов сказал, что те сведения, на основании которых руководством СИЗО было вынесено это взыскание, не соответствуют действительности, и он как свидетель может подтвердить, что никаких обстоятельств, никаких действий Михаила Ходорковского, которые расходились с правилами СИЗО, указаниями и требованиями сотрудников СИЗО, не существовало. Таким образом, он опроверг версию руководства СИЗО о том, что Михаил Ходорковский совершил поступок, за который положено взыскание. Также, возвращаясь к этому моменту, адвокат Вадим Клювган проанализировал рапорты и донесения сотрудников СИЗО, посвященные этому моменту. И, как выяснилось в зале заседания, все эти рапорты противоречат друг другу настолько, что присутствующие в суде не только усомнились в правдивости этих рапортов, но на самом деле даже не смогли составить себе сколько-нибудь хоть цельную картину происшедшего.
В связи с этой путаницей сегодняшнее заседание было перенесено на утро пятницы, чтобы просмотреть видеозапись октября 2007-го и установить, имело ли место данное нарушение. Еще одно ходатайство адвокатов, которое удовлетворил суд сегодня, это выступление на заседании матери Ходорковского Марины Филипповны. Накануне судебных слушаний в телефонном разговоре свое мнение по вопросу об условно-досрочном освобождении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского высказал его адвокат Юрий Шмидт.
Я полагаю, что 21 числа непосредственно решение принять не успеют, но в пятницу будет ясно. Если дело будет рассматриваться объективно, если суд будет способен проявить независимость, то независимость, которая вообще, по идее, должна быть первым признаком справедливого суда, то у нас хороший шанс. Если все пойдет так, как в течение многих лет результат был предопределен, ну что же значит нам откажут других вариантов?
Таково мнение адвоката экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и Юрия Шмидта. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 16:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Сухуми сегодня состоялся многотысячный всенародный сход, участники которого обратились к руководству России с просьбой признать независимость Абхазии от Грузии. Президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Россия не выполнит обещание вывести до пятницы большую часть своих войск из Грузии. В интервью агентству Associated Press он сказал, что российские войска, покидая одни грузинские населенные пункты, занимают другие. В Новосибирске число погибших при обрушении строящегося здания торгово-развлекательного центра возросло до 4. 2 человека получили травмы, один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии. Арбитражный суд Москвы рассмотрит 19 сентября иск британского совета к российской налоговой службе. Британский совет оспаривает налоговые претензии за 2004-2006 годы, предъявленные организацией в результате проверки в прошлом году. Вблизи Исламабада при взрыве на заводе по производству вооружений погибли около 40 человек, десятки были ранены. Как сообщает полиция, два смертника взорвали бомбы одновременно у двух проходных предприятий города Вах, где в тот момент находились рабочие, уходившие после смены. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла с неожиданным визитом в Ирак. Она намерена встретиться с руководством страны и обсудить вопросы дальнейшего пребывания в Ираке американских войск. Тела погибших в Афганистане 10 французских солдат доставлены в Париж. Они были убиты в бою с талибами, который произошел на этой неделе недалеко от Кабула. Глава МИД Финляндии Александр Стуб обсуждает сегодня с грузинским руководством гуманитарные нужды региона. Стуб прибыл в Тбилиси, чтобы подготовить приезд дополнительных наблюдателей ОБСЕ. Финляндия, нынешний председатель организации, намерен увеличить их число в Грузии с 8 до 100. И еще одна новость. Военный суд Нижнетагильского гарнизона начал повторное рассмотрение дела о гибели рядового Николая Ишимова, уроженца Челябинской области. Первый приговор по делу о смерти рядового Ишимова вызвал, мягко говоря, недоумение, рассказывает наш корреспондент Александр Валиев.
Солдат погиб 20 августа 2007 года, когда пьяный прапорщик Владимир Базелев застрелил его на глазах сослуживцев. Все это произошло в воинской части номер 58-612, базирующейся в Оренбургской области. В тот день Базелев, употребивший колоссальное количество спиртного, выстрелил своих подчиненных в два ряда и стал угрожать им, наводя заряженный пистолет то на одного, то на другого. В результате пуля угодила в Колю Ишимова. Он был убит на месте, а его убийца попытался бежать. По мнению юриста фонда «Право матери», которые представляли интересы семьи Ишимовых в суде, первое слушание дела проходило в марте этого года со множеством нарушений. В частности, суд не вызвал всех свидетелей и даже не огласил их показания, имеющиеся в материалах дела. Кроме того, потерпевшим было отказано в просмотре видеозаписи следственного эксперимента, рассказывает председатель фонда «Право матери» Вероника Марченко.
Вот это деяние суд назначил наказание всего-навсего 3 года, 4 месяца в колонии-поселении. Это даже не общий режим, а нечто такое вот очень-очень вольное и достаточно свободное. Безусловно, такой приговор нас совершенно не устраивал, мы его обжаловали. В 3-й окружной военный суд в Москве, это была 2-я отцовная инстанция, где нас поддержали, в том смысле, что согласились с нашими доводами, действительно приговор несправедливый, в части чрезвычайной мягкости наказания. И вот таким образом после кассационной инстанции это дело снова попало. 101-й гарнизонный военный суд.
По словам Марченко, в первый же день повторного рассмотрения дела обнаружилось, что процесс не слишком отличается от первого по количеству нарушений. Назначенное на 19 августа первое заседание состоялось только 20-го, и из-за многочасового опоздания адвоката обвиняемого началось лишь в обед. Судья и опоздавший адвокат попытались запретить представителям фонда «Право матери» вести аудиозапись заседания, несмотря на то, что 241-я статья Уголовно-процессуального кодекса позволяет это делать вне зависимости от разрешения судей. В среду суд успел заслушать лишь показания обвиняемого, говорит Вероника Марченко, глава фонда «Право матери».
Следующее заседание у нас состоится завтра с утра. Я надеюсь, что у адвоката Щербака имеется с собой будильник, и он больше не будет опаздывать на заседание. Приглашаем все средства массовой информации поддержать маму Ишимову, потому что у нее сегодня годовщина гибели Коли. Сегодня у них собираются все родственники. И они мальчика этого вспоминают, который должен был принести в свою семью радость какую-то, внуков и так далее. Быть маминым счастьем в дальнейшем. А вместо этого он сейчас лежит на кладбище. Впереди у мамы одно беспросветное горе, которое никогда не закончится.
Следствие выяснило, что беспробудное пьянство младших командиров в части, где произошло ЧП, это обычное дело. И на месте погибшего Кули Ишимова мог оказаться любой солдат. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Мы продолжим разговор о новостях новостями культуры.
31 августа в Московской галерее «Ост» на улице Маши Порываевой откроется вернисаж второй части фестиваля «Весна закончится в августе», посвященного 40-летию Пражской весны и вторжения советских войск в Чехословакию. Художники, среди которых такие известные мастера, как Дмитрий Цветков и Иржи Давид, представляют произведения на геополитическую тематику. Первая часть фестиваля состоялась в галерее «Ост» в июне. Это была инсталляция «Бородинская панорама наоборот» Олега Арнаутова, «Игрушечные танки» и «Солдатики в банках с водой». 40-летию Пражской весны и подавлению ее силами армии Варшавского договора посвящены несколько выставок в Праге. В Национальном музее на Вацлавской площади экспозиция «И вошли танки» с богатым фото- и киноматериалом прошедших событий. Возле здания музея стоит танк с солдатами в советской форме. У музея и на площади установлены стенды с плакатами и карикатурами на оккупантов, которые расклеивались на стенах пражских домов. В музее Карлова моста персональная выставка известной чешской документалистки Дагмары Гоховой, которая регулярно снимала жизнь Праги с 1964 по 1973 годы. Так что экспозиция представляет собой панораму социальных изменений до, во время и после Пражской весны. Фотографии Ладислава Белика, выставленные в Словацком институте, сделаны 21 августа 1968 года во время входа советских войск в Братиславу, ныне столицу независимого государства Словакия. В галерее «Манис» на Масариковой набережной Волтавы собраны снимки двух событий – советские танки в Праге в мае 1945 и в августе 1968. Выставка так и называется – «45-й год освобождения, 68-й год оккупация». Эту новость комментирует Петр Вайль.
Через 11 лет после вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию Москва еще могла считать эту акцию политически успешной. Хотя ясно, что именно подавление Пражской весны вместе с широким распространением по миру Солженицынского архипелага ГУЛАГ окончательно похоронило идею коммунистов во власти. Однако так понимали в цивилизованном мире. В Кремле этого могли не осознавать, иначе не решились бы на новую экспансию в 79-м, афганскую. Но когда в 89-м советские войска бесславно покидали Афганистан, казалось, что урок усвоен прочно. Как спел во времена Праги Александр Галич, «Граждане Отечества в опасности, наши танки на чужой земле». Зачем же подвергать опасности Отечество, тем более ставшее вроде бы иным? Но и двух десятилетий после Афганистана не прошло, как российские танки снова на чужой земле, теперь независимой Грузии. Войска СССР России столько раз после 45-го выступали оккупантами, что приходится настойчиво напоминать о временах, когда они бывали и освободителями.
Петр Вайль, комментарий к новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы возвращаемся к грузинской теме. Требованию абхазских жителей Абхазии признать независимость самопровозглашенной республики посвящен очередной выпуск рубрики «Политика онлайн». Ее подготовил Александр Гостев.
В войне Грузии и России победителем вышла Абхазия. Ее государственность оказалась там, куда самостоятельно могла прийти только через десятилетия. Так начинается очередной редакционный комментарий сайта «Газета.ру» под заголовком «Без войны победившие». Как подчеркивают авторы текста, Абхазия в результате войны России с Грузией очутилась в самой выгодной ситуации. С помощью российских миротворцев абхазы получили контроль над верхней частью Кадорского ущелья, расширив свою территорию за счет районов, контролировавшихся грузинами. При том, что еще месяц назад обсуждался план расширения грузинской юрисдикции в Абхазии.
Размещавшееся в верхней части с 2006 года прогрузинское абхазское правительство в изгнании теперь изгнано буквально. Причем и до известных августовских событий 2008 года абхазская государственность выглядела куда более состоятельной, чем южно-осетинская. В Южной Осетии за 16 лет после прошлой войны не была восстановлена разрушенная часть Схинвали. Так что часть разрушений в городе еще эпохи Звиада Гамсахурди, а не Михаила Саакашвили.
Газета.ру напоминает, что Абхазия пережила непростые периоды, главным из которых стало прямое вмешательство Кремля в последние президентские выборы в непризнанной республике.
Поддерживая чекиста Рауля Хаджимбу против Сергея Багапша, Россия даже вводила временную транспортную блокаду Абхазии. Потом ей пришлось предпринимать экстренные посреднические усилия, чтобы в непризнанной республике не началась междоусобная война. В конце концов, Хаджимба стал вице-президентом, курирующим силовые структуры при президенте Багапше.
В отличие от Южной Осетии, вообще не имеющей никаких внятных источников дохода, у Абхазии, напоминает газета.ру, такие источники есть. Это мало-помалу возрождающийся туризм, который привлекает россиян относительно низкими ценами, и экспорт мандаринов в Россию. Кроме того, абхазские рабочие должны стать главной силой на строительстве олимпийских объектов для зимних игр 2014 года в Сочи, а абхазский гравий – главным строительным материалом.
Вдобавок, Россия сама заинтересована в безопасности и мире на территории Абхазии даже больше, чем в Южной Осетии, потому что именно Абхазия граничит с зоной будущей Олимпиады. До нынешней войны, учитывая свои возможности, Абхазия по отношению к своему будущему статусу занимала иную позицию, чем Южная Осетия. Последняя несколько раз настойчиво просилась в состав России, никогда не получая ни отрицательного, ни положительного ответа, тогда как Абхазия настаивала на желании быть независимым государством. Послевоенная ситуация открывает для Абхазии, если не возможность для массового признания ее независимости, что все-таки маловероятно, учитывая оценку войны России с Грузией и мировым сообществом, то явный шанс на укрепление собственной государственности. Но есть и угроза. Перескочив за неделю на десятилетие вперед в части решения территориальной проблемы, Абхазия грозит утерять тот мобилизационный ресурс борьбы с Грузией, который сплачивал крайне неоднородное абхазское общество. Противоборствующие кланы в республике не унимались и в эпоху долгого правления прежнего президента Владислава Ардзинбы. И даже сейчас в окружении относительно умеренного и прагматичного политика Сергея Багапша есть куда более горячие головы.
Внешняя угроза, под воздействием которой сформировался стержень постсоветской абхазской политики, существенно ослабла, подытоживает газета.ру. Таким образом, сейчас устойчивость абхазской государственности должны обеспечивать политические механизмы мирного времени. Но пример России, по мнению редакции, показывает, что в благоприятных условиях неустойчивая демократия вырождается куда легче, чем в кризисных. Вот что думает по этому поводу московский политолог, заведующий отделом проблем межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов.
В режиме де-факто государства Абхазия существует уже не один год. Там прошло несколько президентских избирательных кампаний. Была в 99-м году избирательная кампания, в 2004-м. Парламентские выборы прошли в прошлом году. Политическая жизнеспособность Абхазии, на мой взгляд, есть. Если действительно произойдет какая-то международная институционализация, Абхазия как государство имеет определенные шансы, в отличие от Южной Осетии. В случае с Южной Осетией я с трудом представляю себе какую-то жизнеспособность этого государственного образования. Абхазия имеет гораздо больше шансов. Абхазия пережила очень тяжелые времена, когда была блокада со стороны и Грузии, и России. Я напомню, что сегодня про это не принято говорить, но с 94 года неофициально, а с 96 официально до 99 года действовали против Абхазии жесткие санкции. И Абхазия, собственно, начинала даже в режиме натуральной экономики. Однако это не сделало абхазских граждан лояльнее по отношению к грузинам и не заставило их поменять свои воззрения. И экономика Абхазии, при том, что она в значительной степени зависит от России, она не только на Россию опирается, но и на турецкий бизнес, в частности. Ну, например, крупнейшая гостиница в Абхазии Есимин, да, в Сухуми, она турецкими предпринимателями построена. С турками есть бизнес по красному дереву, по углю, например, да. То же самое касается и внешней политики. Буквально до последних событий абхазские власти активно отстаивали тезис о многовекторной политике, что вызывало кое-кого в Кремле, так сказать, изжогу. Но, тем не менее, есть эти контакты. Буквально, например, в этом году была представительная парламентская делегация Абхазии в Турции, и на уровне начальников комитетов, комиссий парламента Турции были встречи. То есть есть попытки вести многовекторную политику. И что касается сходов, здесь тоже надо отметить определенную повторяемость событий. Вот первый сход, который поставил вопрос о выходе Абхазии из Грузии уже вот в новейший период, он был в марте 1989 года. Сход считается высшей формой легитимации любых решений. И то, что сейчас абхазы принимают это решение на уровне схода, а не на уровне, так сказать, сговора кабинетного, это тоже о чем-то говорит.
Мнение политолога, эксперта по проблемам межнациональных отношений Сергея Маркедонова. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сухуми состоялся многотысячный всенародный сход, участники которого обратились к руководству России с просьбой признать независимость Абхазии от Грузии. Президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Россия не выполнит обещание вывести до пятницы большую часть своих войск из Грузии. Суд в Чите отложил до пятницы рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Вблизи Исламабада при взрыве на заводе по производству вооружений погибли около 40 человек, десятки ранены. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла с неожиданным визитом в Ирак. Тела погибших в Афганистане 10 французских солдат доставлены в Париж. Они были убиты в бою с талибами, который произошел на этой неделе недалеко от Кабула. Глава МИД Финляндии Александр Ступ обсуждает с грузинским руководством гуманитарные нужды региона. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Курсы валют, ситуация на биржах, интервью на экономические темы, новости и тенденции развития рынка в панораме Ивана Трефилова.
Чистый приток частного капитала в Россию в январе-июле превысил 30 миллиардов долларов, заявил первый заместитель председателя Центрального банка Геннадий Меликиан. Ранее сообщалось, что в первом полугодии чистый приток капитала в экономику страны составил около 14 миллиардов долларов. Инфляция в России за неделю с 12 по 18 августа составила 0,1%, а с начала года 9,5%. Это примерно в полтора раза больше, чем за такой же период 2007 года, когда потребительские цены в стране выросли на 6,8%. На прошлой неделе Центральный банк России повысил прогноз предельного уровня инфляции в стране в 2008 году с 10,5% до 11%. Международные или золотовалютные резервы России за неделю с 9 по 15 августа сократились на 2,7%, до 581 миллиарда 100 миллионов долларов. Вместе с тем, с начала года их объем вырос на 21,6%. Согласно прогнозу Центрального банка, в целом за 2008 год международные резервы страны увеличатся примерно на треть, до 630 миллиардов долларов. Правительство России рассмотрело сегодня проект федерального бюджета на 2009-2011 годы. В следующем году его доходы составят более 21%, а расходы 17,5% ВВП, объем которого, как прогнозирует правительство, увеличится примерно до 51,5 триллиона рублей или по текущему курсу более чем до 2 триллионов долларов. Эти расчеты сделаны исходя из ожидаемого роста экономики на 6,7%, годовой инфляции от 7,5 до 8,5%, и средний за год цены на российскую нефть 95 долларов за баррель. Проект бюджета содержит прогнозы и на следующие два года. Однако, скорее всего, в будущем они будут заметно скорректированы. Связано это с тем, что в 2009 году российскому правительству так или иначе придется вносить изменения в действующую налоговую систему, говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Мне кажется, что сейчас Россия стоит, по сути, перед выбором, сохранять ли нынешнюю модель налогообложения, то есть модель, которая стимулирует конечное потребление, потребление частных лиц, или мы должны сейчас переходить к модели, которая будет стимулировать инвестиции, то есть снижать налогообложение на компании, и тогда, возможно, придется повышать налоги на частных лиц. Я думаю, что, безусловно, учитывая потребность России в инвестиционном росте, в инвестициях и в модернизации производства, в ближайшее время нужно будет рассматривать возможность пересмотра таких ставок, как ЕСН, или, может быть, даже подоходного налога. долго. Это мера, безусловно, непопулярная, но, возможно, даже об этом будет идти речь. Поэтому, в целом, мне кажется, что такая концепция, как более низкий налог на прибыль, более низкие корпоративные налоги и, возможно, повышение налогов на частных лиц, это было бы, наверное, оптимальной моделью, отражающей стремление России увеличить инвестиции.
С этим мнением согласен и старший экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров. Сейчас у России, по его словам, нет других возможностей наращивать бюджетные доходы, кроме как за счет увеличения налогов на частных лиц.
Но, несомненно, принципиальный вопрос – это поиск новых источников финансирования бюджета. И в предложениях Минфина именно прослеживается тенденция смещения акцентов с производителей на потребителей. Все объясняется достаточно просто. Ключевой сектор экономики – это сырьевой сектор, особенно нефтегазовый сектор, он находится под огромным налоговым бременем. И в последние годы, особенно на протяжении текущего года, мы видим, что добыча не только не растет, но начинает уже снижаться. Второй момент – это то, что другой крупнейший сектор российской экономики – это обрабатывающая промышленность. Но если мы будем увеличивать налоговое бремя серьезно в этом секторе, то мы фактически застопорим, если вообще не прекратим движение в сторону диверсификации экономики, в сторону целевой направленности к производству большего количества товаров с высокой добавленной стоимостью. Поэтому остается, собственно говоря, третий такой сектор, откуда можно пытаться увеличить налоговые поступления для бюджета, а именно это потребители.
Впрочем, пока возможные решения, касающиеся правки налогового законодательства, в правительстве страны только обсуждаются. В частности, говорится о том, что с 2010 года в стране может быть снижен налог на добавленную стоимость. Авторы этой идеи убеждены, что уменьшение ставки НДС даст новый стимул для развития экономики. Однако далеко не все эксперты с этим согласны. Говорит главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Основной пафос предложения Минэкономразвития – это то, что снижение НДС приведет к ускорению темпов экономического роста там, на 0,2-0,3-0,5%. Я думаю, что, если честно, конечно, быть перед собой, надо говорить, что такого рода расчеты, вычисления, они в принципе невозможны. Мы не знаем, как отреагирует бизнес на такого рода снижение. Совершенно очевидно желание бизнеса, который активно поддерживает эту точку зрения. Бизнес хочет платить налоги по как можно более низкой ставке, желательно, чтобы она была ближе к нулю. Но насколько откликнется бизнес на такого рода снижение, это большой вопрос. Думаю, что влияние этой меры будет минимальным.
Также в правительстве сейчас идут споры о повышении единого социального налога и о переносе части взносов в пенсионный фонд с работодателей на самих работников. О возможных же сроках принятия такого решения пока ничего не сообщается. Курс доллара на сегодня 24 рубля 43 копейки, на завтра 24.30. Евро сегодня стоит 36 рублей 4 копейки, курс на пятницу 36 рублей ровно. На международных торгах за евро дают доллар 48 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Словакии. Иностранный туризм в эту страну развит пока достаточно слабо, если сравнивать с такими соседними государствами, как Австрия, Чехия или Венгрия. О Словакии за ее границами известно довольно мало. Почему? Корреспондент «Радио Свобода» в Братиславе Инна Земляная попыталась ответить на этот вопрос.
Несмотря на конец лета, многие европейцы продолжают планировать отпуска, отправляясь кто к морю, кто в горы, а кто в экзотические страны, познавать культуру иных народов. И хотя Словакию нельзя назвать экзотической страной, количество желающих приехать сюда на отдых из-за границы немного растет. Об этом свидетельствуют данные статистики Министерства экономики Словакии. В прошлом году Словакию посетили около 2 миллионов иностранных туристов, что на более чем 6% больше, чем в 2006 году. По мнению государственных чиновников, именно туризм в стране является одной из самых быстро развивающихся отраслей. Однако словацкие предприниматели и руководители низшего звена на ситуацию, сложившуюся в этой сфере, смотрят иначе. Пожалуй, туризм все-таки не является сферой, на которую обращено внимание наших парламентариев. Иначе как объяснить то, что мы, по сравнению с соседними странами Европы, в рекламу нашей страны вкладываем меньше всех, говорит староста небольшого городка Навалесна Штефан Бако. Его слова подтверждают и результаты. результаты, обнародованные на Всемирном экономическом форуме. Выяснилось, что среди 130 стран Словакия оказалась на одном из последних мест по уровню популяризации въездного туризма, оказавшись далеко позади Венгрии, Чехии, не говоря уже об Австрии. Рассказывает председатель контрольного совета Ассоциации горных селений Словакии Штефан Лабуда.
На туристической выставке в Будапеште после просмотра австрийского стенда я был поражен. На нем были представлены все области и регионы Австрии. Все ясно, с подробной информацией и указанием контактов. И за все это заплатило государство. А мы перед каждой выставкой должны вымаливать деньги. С тем, что в Словакии есть что рекламировать, соглашаются не только заинтересованные в развитии туризма, но и сами туристы. Несколько месяцев назад Словакия устроила показательное шоу для иностранных журналистов, пригласив их к себе в гости. Познакомившись с историей, культурой и природными богатствами страны, многие из них остались в восторге. Кроме лыжных курортов, иностранные гости отметили большой потенциал термальных источников, которыми богата Словакия. Все-таки почему, несмотря на заверения чиновников о том, что все идет так, как надо, Словакия по сравнению с соседними странами в развитии туризма отстает? Если в странах Европы туризм составляет около 13% валового национального продукта, то в Словакии всего лишь 3%. По мнению экспертов, основная причина в отсутствии нужного законодательства. У нас не существует ни одной соответствующей нормы, которая бы вывела туризм на должный уровень, считает староста поселка Быстро Марьян Алберти. Страны Европы уже давно убедились, что основой развития въездного туризма является качественный закон, устанавливающий для всех одинаковые правила игры. В Словакии такой закон был подготовлен еще в 30-е годы прошлого столетия, однако до сих пор он не был принят, несмотря на то, что в 90-х годах туризм был назван одной из приоритетных отраслей развития индустрии страны. По мнению председателя контрольного совета Ассоциации горных селений Словакии Штефана Лабуды, радикальных изменений не требовалось, достаточно было лишь приспособить существующий закон к нынешней ситуации. Если тот закон приспособить к нынешней ситуации, заменить термины, изменить название организации, то он был бы исключительно хорош для развития туризма в нашей республике. Сейчас ведется подготовка нового закона о туризме. По мнению генерального директора секции туризма Министерства экономики Словацкой Республики Габриэла Кулифая, закон определит сферы ответственности и способы финансирования отрасли. Централизованно руководить туризмом нельзя. Его надо развивать в регионах. Поэтому мы ищем пути для сотрудничества и решения проблем на местах. Новый закон будет предложен парламенту в следующем году. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Очередная история Запада и Востока завершила этот час информационной программы «Время свободы». Примерно через полторы минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главные его темы, естественно, мы будем говорить по-прежнему о последствиях и продолжении российско-грузинского конфликта, в частности, о том, как общественное мнение России рассматривает или расценивает эту ситуацию. Исторический юбилей, 40 лет советского вторжения в Чехословакию, свидетельства очевидцев и что сегодня происходит на улицах Праги. Некоторые другие темы, наши постоянные рубрики, теперь уже через минуту. Слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Опять была предпринята попытка поставить все с ног на голову.
И вот результатом этой работы явилось это заявление.
Поворачивайте, уезжайте. Эти слова все венгры выучили еще в 45-м году.
Вход – это принятая форма волеизъявления народа.
США обязались обеспечить безопасность Польши.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода»,
Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».